Доброе утро. Про взятку мы все
Так,
закончили.
говорили по взятке.
Ну хорошо. Тогда, значит, переходим сюда. Шмита. Сегодня заповедь 84 по тому, как их Хинух перечисляет. Интересно, здесь намек такой: пейдалит, птах, делит. Открой дверь. 84-я заповедь, да, намек «открой дверь». То есть мы знаем, что есть несколько аспектов Шмиты. Посмотрим, о чем он здесь говорит. Но самое первое, конечно, это то, что земля становится как бы общей в Шмиту, в том смысле, что мы не имеем права хранить свой урожай только для себя. Весь урожай принадлежит как бы всему народу. Теоретически все должны иметь право зайти в любой сад, который им нравится, и нарвать оттуда плоды. Есть технические неудобства, как это сделать, так, чтобы не попортили тоже сад и прочее. Сегодня принято, что Бейздин это делает и раздает эти плоды потом людям, взимая плату за услуги по собиранию их и прочему, что не возбраняется, конечно, в Шмиту. Давайте посмотрим, как это пишет Хинух. Итак, у нас есть заповедь. Мы должны отказаться от владения, да, в кир, то, что называется, да, то есть или выставить наружу, или хотя бы объявить, но если это наши плоды, которые еще на деревьях, то ничего с ними физически делать не надо, но нужно вот как бы не отказаться от владения, да, вот это то, что называется лавкир, объявить, что они, может быть, даже не надо специально объявлять, потому что здесь сама обстановка такая, то есть город, говорю, год Шмиты, он требует от нас, чтобы мы делились этим, и не просто делились, а как бы, что это вообще не наше. То есть уже, мне кажется, эвкер произошел сам по себе. Мы должны просто это признать и, соответственно, этому себя вести. Седьмой год, да, каждый седьмой год то, что принадлежащая нам земля производит плоды, они принадлежат на самом деле всем. И в этот год запрещено обрабатывать землю, поэтому он называется шмита. От слова лишаме это ставить. Как бы, да, интересно, кстати, откуда взялось такое идышское слово шматес? Из Израиля популярное слово, когда говорят про какие-то бросовые вещи, которые уже там, ну, или испорченные, какие-то уже старые, такие, нет, это говорят шматес. Может быть, это как-то даже похоже на этот корень. Да, но вот такой корень, да, где ты? Ты шамтенном тошта, это прям в Торе тоже написано, да, что ты должен эту землю оставить. Есть слово линтош, более известное, которое тоже означает оставить в покое, как бы уйти с какой-то земли. И вот это вот лишамет, да, тоже означает, что должны оставить, забросить, не обрабатывать землю, а плоды, которые растут на ней, они принадлежат всем. Как сказано, в седьмой год оставь ее в покое, не трогай эту землю, да, чтобы питались бедняки из твоего народа, а остатком после них пусть питаются животные какие-то, которые приходят откуда угодно. И так нужно поступить и с виноградником, и с оливками. Ну, тоже распространенное до сих пор, кстати, в Израиле засады, какие рассады, это винограды, это оливковые рощи. Надо понять, почему Тура упоминает. Давайте-ка посмотрим, про это тоже Хинух будет говорить. Почему надо отдельно упоминать про виноград и оливы? Так он говорит, он приводит Мехилта. Мехилта один из таких старых мидрашим еще времен Талмуда, где собраны разные, тоже, как бы сказать, комментарии, что ли, к письменной Торе, которые разбирают разные законодательные аспекты. Она задает здесь вопрос, Мехилта. Зачем было еще дополнительно в Торе писать про виноградники и оливки? Это же, что их плоды чем-то особенно, они не входят в число обычных плодов. Сказано, все плоды принадлежат всем. Ну, как бы все понятно. Зачем же специально говорить про винограды и оливы? Про плоды сказано. Деревья, плоды, полей, деревья, все. Все, что растет из земли, сказано, оставь ее в покое, не трогай. Ты же антенну, ты что? Все. Значит, зачем это упоминать подробности, какие-то примеры приводить? Тоже никогда просто так не тратит время на примеры. Это не художественная книга. И если она привела примеры после чего-то общего, значит, в этом был какой-то законодательный аспект. Есть четкая система, знаете, 13 принципов толкования Торы, четкая система того, как понимать текст, в котором появляются какие-то дополнительные, на первый взгляд, ненужные подробности. Для чего это упоминалось? Упоминать, говорит Михил, то чтобы мы поняли, да, чтобы нам сообщить, что заповедь, которая касается виноградника, это что-то дополняющее нашу заповедь, что не нашу, нет, не заповедь, а заповедь про виноград. Написано: виноград не снимай с твоих сохранившихся лоз. Да? Тут написано так: Лотивцорк мухен кол шара илан ешлем асей влыс асей. То есть как тут получается? У виноградника есть асе велот асе. Да, у нас есть повелительная заповедь, чтобы оставить на нем. Помните, там для бедняков нужно оставлять немножко, так же как на поле, оставить на винограде что-то, что там остается. Там определяются в Торе какие-то краешки, какие-то нестандартные, какие-то грозди, которые все равно не идут в обычную сборку. Значит, оставить их уже беднякам. И при этом запрещающая заповедь у нас есть: не снимай. И здесь нам сообщают, что вот эта двойственность, она, оказывается, относится не только к тому винограднику, но и ко всем плодовым деревьям. Поэтому, он говорит, еще нужно было упоминать и про оливки, потому что это уже не как специфический вид, а как такой самый ходовой пример плодового дерева, который здесь у нас в Писании приравнивает к винограднику. И таким образом используется один из методов толкования Торы из Брайта Раби Ишмаэля. Получается, что когда мне Тора предписывает не забирать плоды, или она предписывает мне их оставить, я всегда знаю, что заодно у меня есть и вторая деталь. Если она предписывает оставить, у меня есть заодно и запрет. Если она запрещает брать, значит, у меня есть мицва, дополнительная заповедь повелительная. Какое это имеет значение? Казалось бы, Тора сказал, что делать, или чего не делать, в данном случае одно и то же. Оставь или не собирай. Но мы знаем, что как бы это есть такой законодательный вес, что ли, у каждого повеления, и у каждой заповеди, и у каждой детали, которую человек должен выполнять, или запрет, который он должен воздержаться. У каждой такой вещи, у каждой заповеди, у каждого закона есть свой, если можно так сказать, выразить, законодательный вес. Чему имеет значение этот вес, обычно не имеет значения. Но когда он может иметь значение, например, когда он входит в противоречие на практике, вот в жизни сталкиваются два закона. Если человек сделает это, он, то есть он находится в безвыходной ситуации какой-то, да, как бы он, что бы он ни сделал, каким-то законом ему придется пренебречь. Если его Всевышний поставил в такую ситуацию, то он же дал ему правильный выход из этой ситуации. Вот у меня был спор с одним человеком недавно, и он утверждал, что бывает такое, что человек обязательно должен поступить плохо, вот у него нет выхода. Я согласен. Если Всевышний поставил человека в ситуацию, где у него есть только два варианта, что сделать, и нету третьего варианта вообще, значит, один из этих вариантов, это не будет плохо, это будет правильно. То, что правильно сделать по Торе. И он не будет отвечать за то, что вместе с этим будет нарушена какая-то из ее заповедей, потому что в данном случае Всевышнего поставил в эту ситуацию. Например, если это войдет в противоречие... Ой, простите, у меня компьютер падает. Войдет в противоречие с какой-то другой заповедью Торы. Я тут шнур запутался и выпущу. Вот так. Какой-то другой заповеди входит в противоречие. Сейчас мне сходу трудно придумать, какое противоречие может сойти и войти. Это деталь. Но в любом случае, я в общем говорю, что если есть какой-то запрет Торы, и он, например, входит в противоречие с каким-то другим повелением ее, то у нас есть правило повеления, а как бы сильнее, чем запрет. И поэтому человек должен сделать то, что ему Тора велит. Но если к запрету присоединяется в Торе еще и повелительная заповедь, которая означает на самом деле то же самое, что и запрет, просто сформулирована как повелительная, она в данном случае не позволит другой повелительной заповеди оттолкнуть этот запрет. Он уже теперь в броне. Теперь его нельзя нарушать, даже если есть дополнительная заповедь, противоречащая ему. И так, то же самое, конечно, если две повелительные заповеди столкнулись, там вообще непонятно, как быть. Да? Но вот в данном случае, если рядом с одной из них есть запрет, то понятно, что это будет решающим. Таким образом, здесь Тора нам приписала заодно и запрет к повелению. Ну, это немножко позанимались мы талмудическими изысканиями, но полезно такие вещи знать. Теперь он переходит к причинам, как всегда, шурашим, да, корни, из которых произрастает эта заповедь, наша попытка немножко понять, что Всевышний от нас хотел, когда давал нам эту заповедь. Это, он говорит, стремление заставить нас поглубже проникнуться сознанием того, что мир сотворен Всевышним. Как сказано, Шешет Ямим, Асашем, это Шамам, это Арец, это Ям, это Колошербаем. 6 дней Всевышний творил небо и землю, море и все, что там содержится, и отдыхал в 7-й день. В 7-й день Всевышний ничего не создавал. Это он, вот как бы, удел этого дня, это покой. Что нам это в Шмита, это же тоже, это 7-й год. Он напоминает, конечно же, нам о субботе прежде всего. Значит, тоже подобно, как 6 дней недели человек трудится на благо свое и общество и прочее, 7-й день он обязан отдыхать, еврей. Да, еврею дана такая особенная заповедь. То же самое с полями. Как всегда, есть любители изыскивать в заповедях какие-то корни, что называется, полезные, просто разумные. Ну, вот так придумали, потому что были такие умные люди, придумали, чтобы земля отдыхала. Действительно, это полезная вещь для земли отдыхать раз в несколько лет, чтобы на ней ничего не высеивали, чтобы она набиралась там каких-то, ну, перегноя и прочего, чтобы она отдохнула и набралась новых сил, чтобы расти дальше урожай. Это известное в сельском хозяйстве явление. Единственное, что, если бы это придумывали специалисты по сельскому хозяйству, то они бы придумали это чуть-чуть поумнее, если можно так сказать, да, не дай бог сказать, что заповедь глупее, но заповедь просто занята другим. Заповедь занята не этим. Параллельно, конечно, исполняется и то, что полезно отдохнуть земле Израиля, но это непрактично. Если бы придумали это люди, они бы, конечно, сделали это практичным. Пусть отдохнет там, каждые 3, 4 или 7 лет, пусть отдохнет какой-то кусочек земли, в следующий год пусть отдыхает другой кусочек земли. В следующий год третий разделить, например, всю землю Израиля на 7 каких-то провинций. И каждая провинция пусть отдыхает в свой год. Это было бы практично. Тогда люди не должны были бы изыскивать себе пропитание. Да, в 7-й год просто они оставляли бы эту провинцию, шли бы как-то там, утряслись бы, уплотнились, как-то пустили бы их другие там подзаработать тоже и на том, что там растет. Был бы урожай, его было бы чуть-чуть меньше, но там тоже легче, казалось бы, мы не можем так про Всевышнего говорить, ему не важно, что. Но с точки зрения тех, которые это придумывают и рассчитывают как бы на какие-то там, если, не дай бог, встать на точку зрения, да, я пытаюсь разобрать с точки зрения тех людей, которые думают, что не Всевышний давал эти заповеди, а люди их придумали, и люди надеялись, что природа им так понемножку поможет. Какие-то такие вещи произойдут нестандартные время от времени, и они будут списывать это на чудеса. То, конечно, легче было бы рассчитывать на урожай, который дает. Тем более, если каждый год отдыхает одна провинция, то привыкли бы урожай 6 провинций делить на 7. И жили бы, да, как-то разработали бы хорошо, старались бы, выращивали, всем бы хватало, все привыкли. А здесь другое. Здесь очень непрактичная вещь делается. Вся страна одновременно отдыхает. У людей практически нечего есть. У многих нет работы никакой, потому что это, особенно в те времена, Израиль был очень сельскохозяйственной страной. Просто большинство людей зарабатывали так или иначе вокруг поля, вокруг того, что это их собственность, или нанимались работать, еще что-то, арендовали там скотину свою кому-то в работу. Много было разных способов, как заработать благодаря тому, что существует сельское хозяйство. И вдруг раз, целый год ничего не делается. Люди, конечно, идут учить Тору, замечательно, у них есть свободное время, но кушать что? Поэтому Всевышний специально в Торе обещал, что он дает шестой урожай шестого года, он даст его тройной, чтобы хватило на шестой год и на седьмой, чтобы люди спокойно сидели, занимались Торой, было чем кормить семью, и на восьмой, пока они будут только засевать, восьмой год поле, а у них нечего кушать будет все еще, потому что в седьмой не высевали, и чтобы было им на восьмой. Правда, это обещание обусловлено тем, что евреи должны все находиться, если я правильно помню, большая часть находиться в земле Израиля, что-то такое, и, конечно же, все должны соблюдать седьмой год. Не то, что какой-то отдельный героический кибуц соблюдает, а кругом сплошное нарушение. Тогда этого обещания нет. И тем не менее происходило много чудеснейших историй, которые можно было тут рассказывать целый час. Всякие были замечательные истории здесь, в Израиле, с тех пор, как люди как-то поняли, что нельзя пренебрегать этой заповедью. Верующие люди стали соблюдать шмиту, ну, организовали тут сельское хозяйство, и первое время там полагались на какие-то странные способы, там, продать землю, еще что-то, но все это не очень. Так вот, зачем же он нам дает эту заповедь Всевышний? Не для практических целей, а именно для того, чтобы мы, делая такую, ну, как бы необычную вещь, непрактичную, чтобы мы помнили благодаря этому, вот все работает не просто то, что мы работаем, мы зарабатываем, мы сажаем, мы потом сжинаем урожай и едим. Нет, все в руках Всевышнего. Он сотворил этот мир, он хозяин над ним, он его творил 6 дней, седьмой отдыхал, и он нам повелел тоже несколько вот таких циклов и в неделе, и в годах. 6 дней занимайся производством, седьмой год отдыхай, земля должна отдыхать, и ты садись, займись духовными вопросами, получи Тору этот год. Ну, кто-то находился, может, под другую работу, но, в принципе, благодаря этому большинство людей, я так понимаю, могли спокойно сидеть и учить Тору, если все было хорошо с урожаем. И важно это помнить для того, чтобы те, которые отрицают Тору, те люди, которые пытаются доказать, что мир был предвечен, всегда существовал, это нужно не позволить им навязывать людям это мировоззрение, напоминать все время о себе и окружающим. Нет, мир не сам по себе всю жизнь существовал. Сегодня, кстати, мне кажется, это уже с научной точки зрения не очень-то работает, поэтому придумали этот большой взрыв. Мир есть, у него творец, есть хозяин. Это, конечно, многим людям мешает. Это мысль подсознательно, поэтому они ищут какие-то другие способы объяснить, как этот мир существует. Потому что когда есть хозяин, значит, нужно как-то считаться с его целью, для чего он этот мир создал. Поэтому он говорит здесь хинух, что ни в коем случае мы не должны допустить, чтобы наше сознание проникло этой идеей о том, что мир всегда вот какой был, такой и есть, всегда он существовал, и все было всегда. Нет, мы должны помнить, что у мира есть начало, будет, наверное, конец какой-то, как мы это понимаем, переход в духовное какое-то состояние. Было у него начало, когда Всевышний решил, что он дает это место этому миру, да, и создал его. Если мы будем продолжать заблуждаться на этот счет, пишет Хинух, это разрушительное и губительное просто заблуждение. Это не просто ошибка какая-то, ну, как говорится, как понимать. Главное, чтобы человек хороший был. Нет, если человек будет не понимать эту вещь неправильно, то он и наделает еще очень много неправильных вещей, которые будут способствовать разрушению всего мира. Поэтому Тора нас обязала день за днем, год за годом отсчитывать 6-летний срок того, что мы делаем на земле, работаем, сажаем, собираем, а в седьмой год воздерживаться от обработки земли, чтобы это было нам напоминанием постоянным, неотрывным, да, чтобы мы постоянно в нашей памяти это находилось. Какая мысль? Кто сотворил мир? Что есть хозяин, который установил здесь правила, он сотворил, и он сказал нам, как здесь жить. Так же, как и на неделе, говорит Хинух, мы, да, 6 дней мы работаем, будни жизнь идет, и на седьмой день мы отдыхаем. Теперь заповедь отказаться от владения. Это по поводу отказа от обработки земли. Есть другой момент, отказаться от владения. Причем здесь это в седьмой год, да? Вот это немножко другой аспект. Мы отказываемся от владения плодами. Зачем это нам дала Тора? Говорит Хинух. Эта заповедь должна напомнить нам, что земля, которая нам каждый год дает свои плоды, она это делает не потому, что Ну, вы читали в учебниках биологии, да, и в книгах по сельскому хозяйству, если вы положили перегной в землю, если вы положили туда семечко, тут происходит, полили, происходят разные процессы, и семечко выдает вам. Да, все сегодня, казалось бы, наука все это объяснила. Так вот, наука объяснила, как это происходит. Но мы должны помнить, что происходит это не потому, что наука так сказала, и не потому, что это вот само как-то так устроено, потому что Всевышний хочет, чтобы так происходило, он решил, что так будет происходить, и так происходит. Он владелец земли и ее хозяев. И если ему угодно, да, то он настаивает на том, чтобы в этот год землевладельцы отказались от плодов. Эти плоды принадлежат Всевышнему. Он дает это все. Да, все правильно, наука объяснила, как это происходит, все до мельчайших деталей сегодня изучили, потрясающе. Но за исключением одной маленькой детали, все равно, кто это все делает, почему все это так работает, наука не может объяснить. У меня был как-то разговор с моим учителем, не с моим учителем, а я в школе работал, но учитель там тоже был такой довольно уже намного старше меня, поэтому я его воспринимал все равно как своего учителя немножко, хотя я у него не учился. Хороший такой человек, учитель физики, с которым мы что-то немножко так обсуждали тему существования Бога, да, нет, все, почему, что. И как-то уже перед тем, как я уезжал из Одессы, я этому учителю сказал, просто так подошел к нему и на прощание ему сказал, вот вы можете мне объяснить, кто вертит электрон вокруг ядра с протонами? Вы знаете, да, минус и плюс – это простой такой эффект. Они отталкиваются, они при этом притягиваются друг к другу. Минус к плюсу тянется, а с другой стороны там существует какая-то сила, которая его держит на орбите. Ну, так же, как спутники вокруг Земли, так и электроны, там сложнее немножко, они на какой-то орбите как будто бы находятся вокруг ядра каждого атома. Я спросил его, кто его двигает, почему он не может спокойно лежать на полке, как любой мой шарик и мячик лежит у меня на полке, кто его заставляет двигаться вокруг этого ядра. Он так задумался, ничего мне тогда не сказал. Я уехал обратно в Израиль, а потом ко мне приехали его ученики в гости уже к нам в Израиль. Они мне сказали, знаешь, что нам велел передать тебе учитель физики? Скажите ему, что он прав. Ну, все понятно, да? Он не нашел другого объяснения. И здесь мы тоже должны понимать, что то, как хорошо это объяснила наука, все прекрасно, вода проникает сюда, соли, минералы, там что-то клетки делятся, почему-то в этом зернышке, которое попало в такую среду, оно начинает расти и так далее, питательные вещества производят в нем белки, там углеводы, и все там начинает из него расти новое растение, все прекрасно. Но кто это делает? Делает это Всевышний. Это не делается само. Если он захочет, оно не будет делаться. Мой учитель как-то придумал такой интересный пример, когда мы говорили про лекарства. Да, тоже такая, знаете, позиция верующих фанатиков, которая бывает такая в мире, что раз есть Бог, который все делает, значит, мы ничего делать не должны. Тора нас не учит так. Тора учит, что ты делай, только знай, что результат твоих усилий зависит от Всевышнего. Но делать тебе положено. Тебе Всевышний привел этот мир, чтобы ты что-то в нем делал. Также и с лечением, например. Человек заболел, он должен пойти к врачу. Были особые такие люди, которые считали, что они не должны идти к врачу. Это был большой спор, какова роль врачей в принципе в этом мире. Но в Торе видно, что какая-то роль у них есть. Хотя бы хирурги какие-то, еще что-то. А всегда верующий человек может рассчитывать, что все Всевышний за него сделает, но не для этого он привел нас в этот мир. Если что-то случилось с человеком, нужно пытаться тоже исправить ситуацию. Также, когда у тебя отлетела ножка стула, ты не начинаешь молиться, Всевышний починил мне, пожалуйста, стул. Ты берешь эту ножку, прикручиваешь ее, прибиваешь, приклеиваешь. Также, когда с человеком что-то случилось с его телом, он должен принять нужные меры для того, чтобы починить это тело. Он идет к врачу, который разбирается в том, как тело устроено и какими методами его можно починить. Но ошибка думать, что этот врач вместе с своими лекарствами тот, кто ему это исправил. Это Всевышний захотел, и поэтому оно так сработало. Как правило, конечно, он говорит, чтобы так работало. Так же, как когда я беру в руки стул и ручку, да, ножка вывинтилась у стула. Да, раньше вот такие были стулья с вывинчивающими ножками, помните? И вот я беру эту ножку и завинчиваю в стул. Это же я завинчиваю. Причем здесь Всевышний, казалось бы. Вот это испытание для нашей веры. Мы должны понимать, что Всевышний дает в это время мне разум в голову понять, как вкрутить эту эту ножку, и он дает мне в руку силу, чтобы я мог эту ножку вкрутить. Да, это белки, это мышцы, это все хорошо, но кто опять дает всю эту систему, чтобы белки давали в мышцы этой силой, и это через нервы передавалось бы всем импульс от мозга, и чтобы я мог крутить. Вы знаете, сколько есть людей, которые не в состоянии этого сделать? У них есть достаточно силы в мышцах, и у них вроде бы есть мозг, и у них есть нервы, и что-то не работает, и они не могут крутить ножку в стул. Никак. Или мозг уже не работает, или рука не работает, или еще что-то. То есть мы должны понимать, что все результат любого нашего усилия, все это делается Всевышним, так пишет Рамбам прямым текстом. Мы должны верить в то, что все, что делается в этом мире, делает Всевышний. Наша работа только выбор между добром и злом. А когда мы решили, что мы хотим починить стул, как правило, конечно, Всевышний дал нам все для этого инструменты, и все это работает. Но это он дает. Не просто когда-то дал, он и сейчас в этот момент дает. Если в какой-то момент ему почему-то понадобится, чтобы у меня не получилось починить этот стул, у меня зазвонит телефон, ко мне в дом вломится слон, я не знаю, что произойдет, да, но я не смогу починить этот стул, если Всевышний захочет. То же самое с лекарствами. Вот мой учитель, мой ребе, Рошишиве, он придумал такой пример. Он говорит, представьте себе человека, который пришел в царский дворец и видит, какой великолепной чистоты этот дворец. А он приехал из деревни, где люди живут там в грязи по уши, пола не видно вообще, там какие-то деревянные полы даже сделали. Да не видно за грязью этого пола. Нету времени, нету никого силы, никто не знает точно, как это убирать. Нету, наверное, средств моющих, ничего этого нету. Есть там какие-то простые грабли, которые в огороде ковыряются. А так невозможно, как это убрать? И он видит, там есть люди с какими-то специальными швабрами, с какими-то моющими средствами, люди, которые понимают, как это делать. И он берет, что он делает? Он хватает одного из этих людей, чистильщиков с его инструментами, привозит его к себе в дом и говорит ему, ну-ка, чисти теперь здесь. И, предположим, этот чистильщик, конечно, больше похож на робота какого-то, но, скажем, этот человек, его похитили, он говорит, так, теперь ты будешь у меня убирать, убирай давай. И тот убирает, и, боже мой, крестьянская хижина на наших глазах превращается в какое-то великолепие чистоты. Говорят ему соседи, дурень ты, думаешь, это ты научился чистить свой дом? Ты взял, украл этого чистильщика. Пока у него, да, не переключилось ничего, он подчиняется тебе, он думает, что он должен подчиняться тебе. А если сейчас приедет царь и скажет ему, ты вообще-то мой слуга, не убирай этот дом, а ты должен убирать у меня, а не здесь. А здесь возьми швабру, вместо того, чтобы убирать его пол, возьми и засвети ему по шее этой шваброй. И ты получишь тебя по шее, вместо того, чтобы у тебя была чистота в доме. То есть все зависит от воли царя. Пока царь позволяет, только в отличие от земного царя, у Всевышнего нет такого, что кто-то может от него спрятаться и так потихонечку инструментами попользоваться. Нет, он все контролирует каждую секунду. И если он позволяет, эти инструменты работают. Если он почему-то решит, чтобы что-то не работало, оно не будет работать. Да, люди лечатся лекарствами, все помогает. А кто-то взял, а ему не помогает. Саш, 30, 25, 2 часа на пару. Не берет. И не всегда только потому, что это советские грязные пацаны сделали. Нет, может быть, еще по каким-то причинам. Всевышний сказал, не должно сейчас работать, у него не работает. Все правильно сделали, а не работает. Нужна воля Всевышнего. Также и со Шмитой мы должны эту мысль помнить, что все зависит от Всевышнего, все в его руках. И он для того, чтобы нам об этом напоминать, сделал такую систему. Он дает нам урожай заранее, чтобы было что кушать. И при этом говорит, урожай 7-го года вы должны как бы отказаться от него, чтобы он был для всех. При этом не то, чтобы я с голоду умирал, да, просто я не буду сидеть и зарабатывать на нем деньги, я буду брать себе столько, сколько мне нужно для пропитания с этого урожая наравне со всеми. Кстати, для многих людей это, наоборот, будет лучше. Он будет получать и от чужих урожаев, будет ходить, брать разные вещи, которые ему удобны. Но потом мы еще поговорим про дополнительную пользу от этого в следующий раз. Всего доброго.